Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: в Берлине пропала известный российский арт-критик Анна Альчук. В аквапарке в Петербурге пострадали более 160 отдыхающих. Британский премьер выступил против бойкота Пекинской Олимпиады. На юге Украины найдены тела 12 погибших в результате катастрофы украинского пограничного вертолета Ми-8. Один человек найден живым, однако находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины. Вертолет летел из Одессы на остров Змеиный и по неизвестной пока причине упал в Черное море. В Берлине пропал известный российский куратор современного искусства и арт-критик Анна Альчук. По сообщению местной полиции, она вышла из дома в прошлую пятницу и до сих пор не вернулась. В 2003 году Альчук была одним из организаторов выставки «Осторожная религия» в центре имени Сахарова в Москве. Вот что рассказал Радио Свобода директор центра Юрий Самодуров.
Я узнал это сегодня утром от сотрудницы нашего архива Сахарова, которой позвонила из Берлина ее подруга. Просто она прислала ссылку на заявление полиции в Берлине. В прошлую пятницу вышла из дома и не вернулась домой Аня Альчук. Я надеюсь только, что она жива. Меня спрашивали, имеет ли это какое-то отношение, может быть, к выставке «Осторожно, религия», в которой она просто была одним из участников. И потом ее абсолютно нелепо и несправедливо обвиняли в том, что она ее организовывала. Но вот в отношении ее суд принял честное и действительно справедливое и законное решение и оправдал ее полностью. Она просто представила на выставке одну из своих интересных работ.
Рассказал директор центра имени Сахарова Юрий Самодуров. В крупнейшем петербургском аквапарке «Ватервиль» во время купания пострадали более 160 человек, предположительно отравившись хлором. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Одному ребенку стало плохо, еще у нескольких появились резь в глазах, боль, сильное жжение в носоглотке. Число пострадавших составило 75 человек. Сейчас в больнице находятся 25 детей с отравлениями, ожогами глаз, верхних дыхательных путей. Двое попали в реанимацию. Администрация аквапарка сообщает, что нарушений не было. Но по факту отравления посетителей «Ватервиля» уже возбуждено уголовное дело, говорит помощник руководителя Следственного комитета при прокуратуре России по Петербургу Сергей Капитонов.
В ходе расследования произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы воды из 7 раздельных бассейнов данного аквапарка, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются потерпевшие свидетели.
Деятельность аквапарка приостановлена до получения результатов проверки. Точное число пострадавших устанавливается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
По сообщениям из Тибета, буддийские монахи нарушили планы китайских властей, организовавших поездку группы иностранных журналистов в Тибет. Нескольким монахам удалось встретиться с репортерами западных информационных агентств, газеты «USA Today» и других СМИ и сообщить им, что власти КНР нарушают религиозные свободы в Тибете. Монахи также заявили, что тибетский духовный лидер Далай-лама не несет ответственности за недавнюю вспышку насилия в столице Тибета Лхасе.
Они нам не доверяют. Правительство думает, что мы будем избивать, разрушать, грабить и поджигать. Мы ничего подобного не делали. Они только обвиняют нас.
Сказал один из монахов. Поездка журналистов в Тибет была организована китайскими властями, чтобы сотрудники СМИ смогли убедиться, что обстановка в регионе спокойная. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что Британия не намерена бойкотировать церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине.
Британия будет участвовать в олимпийских церемониях. Хотелось бы отметить, что и президент Франции сказал, что Далай-лама не призывал к бойкоту олимпийских игр. Мы считаем, что необходимо прекратить насилие в Тибете и призываем обе стороны конфликта к сдержанности. Очень важно подчеркнуть, что нет иных путей решения этого вопроса, кроме примирения и диалога.
Гордон Браун сделал это заявление после переговоров в Лондоне с президентом Франции Николя Саркози. Тот, в свою очередь, вновь не исключил возможности бойкота Франции церемонии открытия игр в знак протеста против политики китайских властей в Тибете, но заявил, что Париж будет согласовывать свою позицию с другими государствами Евросоюза. Федерация еврейских общин и Совет муфтиев России заявили о восстановлении полного взаимопонимания и сотрудничества. Такое решение было принято сегодня на встрече главного раввина России Берла Лазара и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнуддина. Ранее Федерация еврейских общин России заявляла о намерении прекратить отношения с Советом муфтиев после высказываний сопредседателя Совета Нафигулы Аширова о том, что идеология сионизма является фашизмом. После этого Нафигулла Аширов заявил, что его высказывания не относились ко всей еврейской нации и не являлись позицией Совета муфтиев. По всей Белоруссии проходят обыски в редакциях оппозиционных средств массовой информации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Прежде всего, трясут журналистов, которые так или иначе связаны с зарубежными СМИ. Это делается под предлогом уголовного дела, якобы возбужденного по факту оскорбления президента. Утром сотрудники КГБ ворвались в офисы радио «Рация» и Европейского радио. На «Рации» задержан журналист информационного агентства «Белопан» Александр Янусик, который приехал выяснить обстоятельства происшедшего. Также обыски проходят в квартире одного из сотрудников спутникового телеканала «Белсат» Эдуарда Мельникова. Есть сведения, что задержан один и журналистов Белсата. Сотрудники КГБ также пришли в квартиру журналиста из Гомеля Анатолия Готовчица. В ордере говорится, что оперативные мероприятия проводятся на основании статьи Уголовного кодекса об оскорблении чести и достоинства президента Белоруссии. Под тем же предлогом проводится обыск у Елены Степановой в Витебске. В ее квартиру ворвались люди в штатском вместе с солдатами местной военной части. Обыски на квартирах независимых журналистов проходят в городах Бобруйск и Береза. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Опубликованы главы первой книги о Дмитрии Медведеве. Что говорит избранный президент о времени и о себе? Михаил Касьянов жалуется на отказ властей зарегистрировать политическую партию. Верно ли впечатление, что оппозиционерам в России закрыты все дороги? Новый этап дискуссии о едином государственном экзамене. Почему из списка обязательных предметов исключена литература? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 27 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут. В петербургском издательстве «Амфора» готовится к печати книга-интервью, которую известный журналист и телеведущий Николай Сванидзе взял у будущего президента России Дмитрия Медведева. Некоторые главы этой книги опубликованы сегодня на официальном сайте Медведева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Автор, готовящийся к выходу в мае книги о Дмитрии Медведеве, Николай Сванидзе, рассказал «Радио Свобода», как случилось, что он взялся за это нелегкое дело.
Родилась идея, я не знаю, в чьей голове, но мне позвонили из издательства «Амфора», которое со мной уже работало не первый год, там уже книжки издавались мои, и предложила написать книжку о Медведеве. Я согласился, но при условии, если он тоже согласится, потому что писать о нем без него мне казалось совершенно бесперспективным. Я вышел на него опосредованно, ему был задан вопрос от меня, готов ли он со мной сотрудничать в написании книжки о нем. Он быстро дал добро. И понеслась, это все было где-то конец февраля. И вот с тех пор мы несколько раз встречались. Надо сказать, что он каждый раз, он уделяет много времени и относится к этому неформально. За что ему благодарен, конечно.
Есть ли какие-то детали личного общения, особенности, что ли, которые вы можете уже подметить в этом человеке?
Знаете, он очень раскован. Без развязности. Взрослый, воспитанный человек. Но он раскован. Он, я бы сказал, даже в известном смысле расслаблен. У него никаких нет каких-то там, не знаю, комплексов на собственный счет. Вот моя жена, у нее все-таки женский глаз, она подметила, что он привык нравиться. И для него это достаточно естественно. Он приветлив. Не в смысле политкорректности, что хорошо воспитан, хотя это тоже имеет место, а искренне приветлив. Неплохое чувство юмора. Такое нормальное, такое студенческое, интеллигентское чувство юмора. Очень любит музыку. Разбирается в ней. До начала разговора ставит. Аппаратура у него шикарная, он ее врубает. И мы под музыку с ним общаемся. Вдумчивый, с чувством языка хорошим, на мой взгляд, русского. Ему интересно самому, потому что мне показалось, что вот он, когда со мной разговаривает, он сам для себя формулирует какие-то вещи. Так что, может быть, что-то я ему задавал впервые. О чем-то он наверняка думал много, еще до разговора со мной. О чем-то, может быть, и нет. Ну, может, что-то в голову не приходило, потому что мы с ним разговариваем по всему периметру вопросов, которые могут интересовать, на мой взгляд, читателя. Он интересен, да, несомненно. Но насколько прямо вот тебя давит масштаб собеседника, это пока рано говорить. По-моему, ему нравится то, чем он занимается. Хотя он там в какой-то момент, у меня в тексте, я не помню, вошло это в текст этой публикации или нет, но он говорит о себе, что он не политическое животное. Но, по-моему, вкладывает в это выражение какой-то отрицательный смысл. Но, на мой взгляд, он как раз политическое животное в таком, в наиболее употребимом смысле этого слова. То есть, иначе говоря, он живет политикой. Ему это интересно. Для него это кайф, для него это драйв. Вот, по-моему, это есть. Но плюс к этому, конечно, он и чувствуется, что у него глаз загорается, когда заходит речь о каких-то вопросах, связанных с правом.
Медведев только что Financial Times сказал, что успешные масс-медиа стали, раньше вообще ничего не продавалось, а тут вот сейчас у них капитализация страшная.
Вот насчет масс-медиа у нас с Медведевым, конечно, вкус расходится, потому что он действительно меряет как бы качество масс-медиа уровнем их капитализации. Я ему задавал вопрос по свободе слова. Но у него позиция примерно такая, что сейчас они качественнее, чем были, а скоро вообще будет цифровое вещание, и тогда никакой контроль будет невозможен. Поэтому на самом деле сейчас напрасно все крыльями бьют. Вот, ну, это он так не говорит, я очень грубо перевожу то, что он сказал, сокращая это, но оставляя, в общем, смысл, что скоро вообще никакой контроль будет невозможен, потому что развивается цифровое вещание, развивается интернет, и дальше уже все, кто волнуется, смогут расслабиться.
По-вашему, он готов к президентству?
Трудно сказать, не знаю. Готовится, так мы скажем. Усиленно готовится.
Какая доминантная основная разница между Медведевым и Путиным?
Ну, просто разные они люди, и все. Они просто два абсолютно разных человека.
Но не все так думают, и профессор Андрей Пиантковский уверен, что Медведев в психологическом плане сильно подчинен своему будущему премьеру.
С одной стороны, люди, которые с ним работали, а я знаю нескольких людей из администрации президента, которые формально были у него в подчинении, характеризуют его как очень жесткого, даже в негативном смысле жесткого, упертого и упрямого администратора, очень честолюбивого, амбициозного. Впрочем, тоже рассказывают, работавшие с ним еще в этом в лесохозяйственном бизнесе в 90-х годах. С другой стороны, если взять тот вопрос, который, в общем, волнует всех больше всего, и в котором люди хотят найти разгадку на то, что же будет с Родиной и с нами, по крайней мере, в ближайшие месяцы, и вопрос о взаимоотношении с Путиным, тут, по-моему, ни у кого не вызывает сомнений полностью доминантная роль Путина. Здесь не только, скажем, ну, известная, так сказать, осторожность и такая карьерное поведение Медведева, а чувствуется, что, ну, зависимость, наверное, психологическая, если даже не физиологическая. Ну, посмотрите, например, как он старательно копирует походку Путина. Но я думаю, что условия передачи власти, так же, как условия передачи Ельцина Путину, были связаны какими-то очень серьезными формальными и неформальными договоренностями. Какого-то такого явного бунта Медведева против Путина, по крайней мере, в ближайшее время ожидать не приходится.
Однако противоположной точки зрения придерживается политолог Станислав Белковский.
Если говорить о бунте против системы, то он со стороны Дмитрия Медведева невозможен, поскольку новый, вновь избранный, но еще не вступивший в должность российский президент, есть плоть от плоти системы, один из ее создателей, идеологов, и эта система в целом ее устраивает. Он будет менять лишь риторику, но не смысл. Система построена на тотальной коррупции и удовлетворении определенных материальных потребностей ключевых представителей правящей элиты. Поэтому здесь для бунта просто нет оснований. Если говорить о бунте против всевластия Владимира Путина, то фактически этот бунт уже произошел. Дело в том, что Россия страна монархическая. С ней может быть только один правитель, который сидит на троне. И легитимность этому правителю сообщает царский трон, а не личные достоинства или недостатки правителя. И за последние два месяца мы могли уже увидеть, что элиты выстраиваются в очередь именно к Дмитрию Медведеву, забывая вчерашнего благодетеля Владимира Путина, что и вызвало у уходящего президента состояние близкой к истерике, что проявилось в его многочисленных публичных выступлениях, в том числе на пятичасовой пресс-конференции в Кремле, когда он несколько раз откровенно хамил преемнику, в частности, заявив, что не будет вешать у себя его портрет. Это проявилось в его заявлении на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, когда Путин настойчиво пытался доказать, что Медведев не будет более удобным партнером в диалоге для Запада, чем он, Владимир Путин. Однако процесс необратим. Тот, кто в России добровольно покинул трон, не может рассчитывать сохранить в своих руках власть.
Для того, чтобы узнать, какие из определений личности Дмитрия Медведева окажутся правильными, нужно дождаться не только инаугурации 7 мая, но и хотя бы 100 первых дней нового лидера России. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Среди тем, которые затронул Николай Сванидзе в своих беседах с Медведевым, вопрос о публичной политике, о том, как Медведев относится к публичности своей профессии. Несколько вопросов о том, как Медведев осваивается в новом для себя информационном пространстве, я задал известному московскому психологу Ольге Маховской.
Как бы не уверен, каждому гражданину осваивает репертуар поведения. Иногда наблюдателям кажется, что в его высказываниях появилась жесткость, и, возможно, это станет частью его стиля. Пока еще выводы делать нужно. Он находится в процессе освоения отдельных паттернов, то, что называется. Но видно, что он осваивает властное пространство, символическое пространство. Сейчас он освоил интернет и телевидение. Здесь ему приходится состязаться с теми образами и моделями, которые создал Путин. И это не просто. То же самое происходит на международной арене. Конечно, это такой тяжелый стартовый фон для того, чтобы заявить о себе как о самостоятельной фигуре.
Если бы вы были психологом-консультантом Дмитрия Медведева, какие бы первые важные советы вы ему давали? Чему ему не хватает?
Мне очень трудно представить себя в такой роли, поскольку всю жизнь была независимым наблюдателем. У него очень размытая демагогия и социальная демагогия, которую обычно используют властные люди. Непонятно, на кого она ориентирована. Он пытается быть привлекательным для людей успешных, и имею в виду малый и средний бизнес. И ясно, что у него неплохие отношения были с олигархами. Он сам человек не бедный, поэтому его оценивают с точки зрения стиля, одежды и рассматривают как гламурный персонаж. Он пытается играть роль интеллектуала и блистать умом. Все эти, повторяю, паттерны, они пока производят впечатление такой мозаичности, неотработанности стиля. Его антуа явно еще не сформировано, но претензии предъявлять через 3 месяца такой освоение такой сложной роли, как президентство, вроде как рано.
Тип Медведева мужчина или мужской тип Медведева требует какой-то корректировки. Вот говорят, что у него очень активная жена, вот судя по публикациям. Это как-то сказывается на его имидже и психологическом портрете?
Кто знает, может быть, сказывается наилучшим образом, потому что говорят, что именно она его из научного сотрудника кабинетного сделала такую активную публичную фигуру и ставила поработать в практическом поле, фактически. Может быть, это и так, но тогда нужно говорить только о доминантной роли жены, о благоприятном влиянии на карьеру супруга. По-моему, это разумное женское поведение, помогать изо всех сил.
Медведев не кажется очень уверенным в себе человеком. Я ошибаюсь или вы тоже придерживаетесь такого мнения?
Пока он выступает неровно. Мы видим, как иногда у него дрожит голос, когда иногда он делает какие-то нажимы в интонациях, пытаясь придавать себе уверенность. Непонятно, чьи интересы он лоббирует и на кого он психологически опирается. Если это сохранится в его стиле поведения, то, конечно, он будет восприниматься как слабая фигура. Для него очень важно освоить сейчас информационное пространство, поскольку средства коммуникации делают политическую харизму. Ему, наверное, больше придется работать с консультантами, чем Путину, который очень быстро набирал темпы.
Психологический эскиз Дмитрия Медведева. Ольга Маховская, известный московский психолог. Теперь вернемся к политике, об отношениях, поговорим об отношениях еще несколько минут Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Чего ждут от этого тандема политологи за границами России? Об этом с американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Редактор журнала National Interest, специалист по России Николас Гвоздев. Он смесь, он в достаточной степени наследник, сформированный своим учителем и следующий его советом. Но Путин предпочел выдвинуть Медведева, обладающего 2 основными качествами, которых нет у самого Путина. Это определенный опыт в области бизнеса и экономики, а именно эти области сейчас на первом месте для России. И второе, Медведев олицетворяет смену поколений. Он, хотя и родился в советское время, формировался как личность уже в постсоветский период. Возможно, он в какой-то степени клон Путина, но надо надеяться, способный делать самостоятельные шаги. Думаю, в первый период своего правления он будет находиться в тени Путина, но потом, вероятно, наберет политический вес. Вообще, мы мало пока знаем о Медведеве. Мы не знаем, был ли он связан, как Путин, со службами безопасности. Но, думаю, будучи частью путинской команды, он усвоил там некоторые традиции и привычки сотрудников органов. Мне кажется, Путин ожидает от Медведева, что он будет делать то, что ему говорят, но со временем станет проявлять творческий подход. Что вам известно о внешнеполитических взглядах Медведева? Я ожидаю, что он будет продолжать так называемую «газпромовскую дипломатию». Основу российской мощи сейчас составляет не военная сила, а экономика, энергоносители, финансы. Это главные рычаги давления, которыми обладает сегодня Россия. Поэтому прагматичные политики, каким мне кажется Медведев, понимают, что России нужна достаточная стабильность в мире, при которой которой спрос на нефть будет расти или хотя бы останется на высоком уровне. Для роста экономики не нужны никакие сильные потрясения, которые могут отпугнуть иностранных потребителей от российских нефти и газа. Одновременно Россия может использовать свою энергетическую мощь для достижения многих политических целей. Конечно, противостояние и даже конфронтация России с Соединенными Штатами и другими странами возможно, но лишь до определенной степени, дабы не слишком раскачать лодку. Это было мнение Николаса Гвоздева, американского политолога, редактора вашингтонского журнала National Interest. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повальные обыски в квартирах и офисах оппозиционных журналистов, проведенные в четверг в Минске, обсуждаем с Ильей Рассуловым, координатором Белорусской социал-демократической партии «Громада» в России.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 27 марта. Поговорим сейчас о состоянии российской оппозиции. Вчера я начал эту тему в итоговом выпуске программы. Мы говорили о партиях «Яблоко» и «Союз правых сил». А сейчас вот сегодня появился новый информационный повод для того, чтобы продолжить тему. Бывший премьер-министр России и неудавшийся кандидат в президенты страны Михаил Касьянов вызван на допрос в Генеральную прокуратуру. Сторонники бывшего главы правительства полагают, что речь идет о так называемом деле «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Информация об этом, об этих дачах, которые в свое время принадлежали Михаилу Касьянову, появились в тот же день, когда сторонники Народно-демократического союза, это партия Касьянова, находились в Таганском суде Москвы. Там рассматривалась жалоба Народно-демократического союза к Федеральной регистрационной службе, которая отказывает партии «Народ за демократию и справедливость» регистрации. Помощник бывшего премьер-министра Константин Мерзликин не исключает, что давление, которое в последнее время оказывает на самого Касьянова и его сторонников, может завершиться уголовным делом и даже тюремным заключением бывшего премьера. Впрочем, политические эксперты призывают не преувеличивать значение Михаила Касьянова в российской политике, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Помощница Михаила Касьянова Елена Дикун получила новость о том, что ее начальника вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру, находясь в тесном зале заседаний Таганского суда. Рассматривалась жалоба сторонников экс-премьера к Федеральной регистрационной службе, которая отказывает в решении о регистрации партии «Народ за демократию и справедливость».
Касьянов получил повестку на свой домашний адрес. Он вызывается в прокуратуру 31 марта в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в 2005 году. Предположительно, это касается так называемого дела «Сосновки-1» и «Сосновки-3».
Само заседание Таганского суда началось с опозданием в 45 минут. Адвокат партии Вадим Прохоров заявил, что все претензии ФРС к документам для регистрации партии надуманы и необоснованы. Основная претензия касается информации о 37 членах партии «Народ за демократию и справедливость», которая не соответствует требованиям закона. Такого мнения придерживаются в ФРС. Представитель регистрационной службы Евгения Зеленская перечислила некоторые из случаев, которые удалось выявить сотрудникам ФРС в ходе проверки документов. Нашлось сразу несколько членов партии, которым еще не исполнилось 18 лет, а это необходимое законом требование. В Хакасии партии сродился в 90-м году, в Архангельске вовсе в 2000-м. Рекорд – член партии из Ивановской области, он родился в 2000-м. Еще несколько членов партии успели зарегистрироваться сразу в нескольких регионах. Кто-то вступал в партию в одном регионе, а проживал по документам в другом, что также запрещено во время регистрации политической партии. В конце концов, еще до проведения общероссийской конференции 7 человек не дожили, заявила Евгения Зеленская.
Мы считаем, что в случае полного соответствия требованиям закона принимается решение о государственной регистрации. В случае наличия нарушений, предусмотренных пунктом 1 статьи 20, принимается решение об отказе государственной регистрации. Кроме того, мы также не усматриваем нарушение отказа государственной регистрации политической партии каких-либо прав граждан на объединение. В случае отказа государственной регистрации отказ не является препятствием для повторной подачи документов в случае устранения выявленных нарушений. То есть политическая партия имеет право устранить выявленное нарушение, повторно подать документы для государственной регистрации.
В ответ на доводы Евгении Зеленской Вадим Прохоров поинтересовался, руководствуясь чем сотрудники Федеральной регистрационной службы проводили такие проверки и, более того, запрашивали дополнительную информацию, к примеру, в миграционной службе. Ответа он так и не получил. Однако главным героем заседания суда стал некий член партии «Народ за демократию и справедливость» по фамилии Фафонов. В своих документах он неправильно указал дату своего рождения, перепутав одну цифру. На деле вышло, что кто-то из сторонников экс-премьера родился в 1053 году. Понятно, что пропущена цифра 9, заявил Вадим Прохоров. Однако, по мнению представителя Федеральной регистрационной службы, достаточно и такого нарушения, чтобы лишить партию регистрации. После этого адвокат партии два раза ходатайствовал к судье Михаилу Казакову, и оба раза ходатайства отклонялись.
Сегодня нами был заявлен ряд ходатайств по тем основаниям, которые, с нашей точки зрения, безусловно, имеют отношение к делу. Тем не менее, к сожалению, судом все сводится исключительно к позиции Федеральной регистрационной службы и к тем доказательствам, которые регистрационная служба по собственному усмотрению готова представить. У нас в данной части возникли сомнения в объективности и беспристрастности суда, поэтому мы с прискорбием вынуждены заявить отвод Федеральному суде Казакову.
Михаил Казаков объявил перерыв. За это время уже вне здания суда, на улице, свой комментарий о сложившейся вокруг Михаила Касьянова ситуации дал его помощник Константин Мерзликин.
Их позиция на данный момент состоит в том, что достаточно одной ошибки, одной описки, одной опечатки по одному конкретному человеку, и это является достаточным основанием, чтобы не регистрировать партию, членство которой подтвердили, и ФРС это не опровергает, более 50 тысяч человек. Таким образом, они окончательно и бесповоротно нам всем показали, что если партийная организация создается без согласия, без одобрения Кремля, она не может быть зарегистрирована. А следовательно, без согласия Кремля невозможно участвовать в выборах, невозможно участвовать легально в политической жизни. Если взять картину в совокупности, дело о фальсификациях, нерегистрация партии и возможный вызов Касьянова в прокуратуру по какому-то старому делу, все это не случайное совпадение, по моему мнению, и они гражданам, прежде всего, ярко демонстрируют, что, ребята, значит, политика несанкционированная, это не ваше дело. Получите вначале санкции, вступайте в те партии, значит, которые нами одобрены, и тогда у вас не будет проблем. Если шаг влево, шаг вправо, никаких мы допусков делать не будем. Поэтому для яркой демонстрации этого и вот это все и складывается картина.
О судьбе партии «Народ за демократию и справедливость» и о будущем ее лидера, экс-премьера Михаила Касьянова, Радио Свобода рассказывает политолог Александр Макаркин.
Я думаю, что партийные структуры в теперешней политической конфигурации, при теперешней системе, такие перспективы отсутствуют просто. Она считается партией за пределами правил игры, за пределами разрешенных правил игры, за пределами существующей политической системы. Такие партии у нас просто не регистрируют. Что касается судьбы самого Касьянова, то она следующая, что он претендовал на руководство, на главенство во внесистемной оппозиции, в радикальной оппозиции. Ну, возникла проблема, что у него достаточно слабая общественная поддержка, вряд ли превышающая 2%. Потому что он сохранится как общественная фигура, как человек, который дает интервью, к которому обращаются по тем или иным вопросам, но вряд ли он сможет претендовать на главенство в среде оппозиции в целом и, пускай даже, системной оппозиции в частности. Я думаю, что пока существует современная политическая система, он будет на политической периферии. Либеральная оппозиция и без того ослаблена. Она ослаблена многочисленными внутренними конфликтами. И здесь свою роль, кстати, сыграло и создание самостоятельного Касьяновского партийного проекта, который выступает в качестве альтернативы и Яблоку, и СПС, то есть зарегистрированным политическим силам, и в качестве альтернативы тем силам, которые отказались регистрировать, например, Каспаровскому ОГФ. Поэтому появление этого проекта, это и стало еще одним свидетельством, по сути, слабости и слабой договороспособности представителей радикальной оппозиции.
В штабе экс-премьера заявили, что пока Михаил Касьянов находится вне России, но 31 марта он намерен обязательно посетить Генеральную прокуратуру. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Во второй половине часа поговорим о фестивале правозащитного кино в Амстердаме, о том, как студенты социологического факультета МГУ борются против произвола деканата и о новом этапе дискуссии о едином государственном экзамене. После объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы сегодня признал законным отказ Росрегистрации юридически зарегистрировать партию экс-премьера России, лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Об этом сообщила советник Касьянова Елена Дикун. В Берлине пропала известный российский куратор современного искусства и арт-критик Анна Альчук. По сообщению местной полиции, она вышла из дома в прошлую пятницу и до сих пор не вернулась. На юге Украины найдено тела 12 человек с разбившегося украинского пограничного вертолета Ми-8. Один человек найден живым, однако находится в тяжелом состоянии. В Белоруссии прошли обыски в редакциях ряда негосударственных СМИ и квартирах независимых журналистов. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», проверкам подверглись офисы радиостанции «Рация» и «Европейское радио», а также офис спутникового телеканала «Белсат». Все эти СМИ вещают на Белоруссию с территории Польши. В петербургском аквапарке «Ватервиль» у более чем 160 посетителей зафиксирована аллергическая реакция. Госпитализированы 38 человек, из них 27 дети. Жалобами на ухудшение самочувствия несколько человек обратились в среду вечером. Аквапарк временно закрыт, ведется следствие. В Североуральске Свердловской области объявили забастовку шахтера одного из предприятий. Более 100 горняков отказываются выходить из забоя, требуя увеличения заработной платы. По сообщениям из Тибета, буддийские монахи нарушили планы китайских властей, организовавших поездку группы иностранных журналистов в Тибет. Нескольким монахам удалось встретиться с репортерами западных агентств и газеты USA Today и сообщить, что власти КНР нарушают религиозные свободы в Тибете.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Четверг, 27 марта. Сегодня в Москве прошел пикет в поддержку студентов, отчисленных социологического факультета Московского государственного университета. Организаторы пикета, правозащитное студенческое движение ОД-групп, утверждают, недавнее отчисление – ничто иное, как репрессии со стороны деканата в отношении студентов, добивавшихся реформирования факультета и улучшения качества образования. Радио «Свобода» внимательно следит за этой историей, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Конфликт между студентами и деканатом социологического факультета Московского государственного университета начал развиваться вскоре после создания в прошлом году студенческого движения ОД-групп. Студенты социологического факультета потребовали от деканата улучшить качество образования на факультете и обеспечить минимум бытовых удобств, рассказывает Светлана Ерпылева.
Мы стали публично говорить о проблемах на факультете, о том, что образования на факультете практически нет, профессии нас не учат, исследования не ведутся, современные теории не преподаются и так далее. Мы обратились в Общественную палату Российской Федерации с просьбой создать комиссию по проверке качества образования, состоящую из профессиональных социологов. Такая комиссия была создана, она вела свою работу на протяжении весны и лета, и осенью была выпущена резолюция по итогам работы рабочей группы, которая признавала уровень образования на факультете действительно очень низким. Одним из рекомендаций рабочей группы было реорганизовать факультет, переизбрать профессорско-преподавательский состав факультета, переизбрать декана.
Светлана Ерпылева о проблемах студентов знает не понаслышке. Она и сама здесь училась. На отлично. Но недавно Светлану и еще троих студенток и активисток ОД-групп Екатерину Тарановскую, Ольгу Бушневу и Аэлиту Забордину отчислили с факультета за академическую неуспеваемость. Девушки убеждены, их отчислили именно потому, что они пытались добиться реформирования факультета.
Мы стали открыто выступать на факультете, отстаивая в том числе некоторые профессиональные взгляды на дисциплину, говоря о проблемах образования, говоря о плагиате в учебниках декана Добренькова и так далее. И, соответственно, на ближайшей сессии, то есть сессии 2007-2008 года, зимней сессии, мы столкнулись с рядом проблем. Например, в нашу группу, в которой учатся три активистки ОД-групп, на почти все зачеты и экзамены приходил наблюдатель из неизвестной комиссии, которого не знали ни преподаватели, ни студенты. Он вмешивался в процедуру принятия экзаменов, задавая дополнительные вопросы, не относящиеся к курсу, зачастую абсурдные. И иногда, в некоторых случаях, влиял на постановку оценки. Об этом свидетельствовали нам преподаватели в личных беседах. Или, например, даты пересдачи переносились, о чем студенты не были проинформированы. И вот каждая из нас была вынуждена пропустить по одной пересдаче. Самое сложное, с чему невозможно придраться, это когда наши ответы просто без объяснения причин квалифицировались как удовлетворительные или неудовлетворительные, нам ставили двойки и тройки, и не объясняли, с чем связана постановка такой оценки, поскольку мы сами оценивали свои ответы неплохо. Нужно сказать, что до этого мы учились только на отлично и готовились к этой сессии усиленно, потому что ожидали возможных проблем.
Как вам стало известно, что вас намерены отчислить?
Начиная выступать публично, просто логически мысли, мы ожидали проблем. Во-вторых, какие-то проблемы стали появляться еще до сессии, когда, например, декан отказался подписать мне заявление с просьбой о научном руководстве одного из компетентных преподавателей факультета, хотя до этого подпись декана была всего лишь формальной процедурой. Мне стало сложно привестись на кафедру, тоже не разрешали. И отдельным участникам Д-группы, вот пятикурсникам в личных беседах, говорили преподаватели, что да, репрессии есть, мы сожалеем, что вы под них попали, но ничего сделать не можем. На факультете появлялись черные списки, в которых были занесены большое количество студентов, и в которых содержалась не очень правильная информация о посещаемости. Ну, нас в том числе, но не только нас, очень многих студентов. То есть на факультете что-то происходило, и это было видно.
Потом вы получили приказ об отчислении. Когда это произошло?
Сначала мы не сдали по одному из предметов, каждая из нас попали на комиссию по отчислению. На комиссии по отчислению было около 30 студентов, и всех этих студентов, даже у кого были уважительные причины, рекомендовали к отчислению. После этого нам сказали, что в течение недели декан должен принять решение индивидуальное о отчислении или предоставлении права еще одной пересдачи. Ушел на больничный. В течение двух недель мы подходили на факультет и задавали вопросы. Принято ли решение об отчислении? В какой-то момент мы пришли уже бумагами из ГУГН, из того вуза, в который мы решили переводиться еще до отчисления, чтобы отчислиться переводом. И нам сказали, что приказ был подписан, как мы потом узнали, около недели назад, то есть, видимо, задним числом, и мы уже отчислены. Это было 11 марта 2008 года. Нам сказали, мы узнали, что мы отчислены. При этом приказ был подписан от 6 марта.
Помощник декана социологического факультета Московского государственного университета по связям с общественностью Владимир Минкевич в интервью «Радио Свобода» заявил, что для вузов отчисление – обычное дело, и ни о каких репрессиях против активных студентов речь не идет.
Это обычная практика вот отчисления неуспевающих студентов, которые плохо занимались и не получили положительной оценки. И число отчисленных не превышает уровень, допустим, по университетам страны. Это обычная практика.
Активисты ОД-групп и просто сочувствующие распространили открытое обращение к ректору Московского государственного университета Виктору Садовничему, в котором просят его, цитирую, «незамедлительно принять меры для исправления допущенных вашими подчиненными нарушений прав студентов и для предотвращения подобных событий в дальнейшем». Проверки жалоб студентов социологического факультета проводились и по распоряжению Виктора Садовничева. Созданная им комиссия также усмотрела множество недостатков в деятельности деканата факультета и нашла жалобы студентов обоснованными, говорит активист движения ОД-групп Олег Журавлев.
Комиссия признала, что образовательный уровень крайне низок. На факультете уже очень давно не появлялись никакие внешние ученые, что в образовательных программах не были представлены работы современных социологов, что факультет сам изолировался от научного сообщества. Добряков увольнял хороших преподавателей на протяжении последних 5 лет.
Получить комментарии Владимира Добрянькова это мне не удалось. Он был или очень занят, или отсутствовал на рабочем месте. Студентам остается только надеяться на то, что рекомендации комиссии, проводившей проверку на факультете, будут выполнены. Хотя, если верить активистам ОД-групп, пока ни одно из положений соответствующего приказа ректора Московского государственного университета Виктора Садовничева, датированного еще 11 апреля 2007 года, деканатом социологического факультета выполнено не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 27 марта. В Амстердаме открылся ежегодный кинофестиваль международной правозащитной организации Amnesty International. В этом году фестиваль открыла документальная лента «Анна. 7 лет на передовой», посвященная Анне Политковской и ее соратникам. На примере фильма режиссера Маши Новиковой побывала корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Мы приходим в мечеть и просим Аллаха, чтобы мирно кончило это поражение.
Вы слышите голоса кавказских женщин, которые просят Аллаха о том, чтобы наступил мир. Так уж получилось, что почти все главные герои нового фильма режиссера Маши Новиковой – женщины. Одна из них – адвокат Грозненского центра «Мемориал» Лидия Юсупова, приехала на фестиваль в Амстердам. В кадре мы часто наблюдаем ее за повседневной работой. Она объезжает кавказские аулы, где сотни людей выходят к ней навстречу, чтобы рассказать об увезенных в неизвестном направлении родственниках, о пытках, через которые прошли сами.
На одной Чечне зацикливаться не стоит. Нужно, как бы, чтобы все те здоровые силы, которые имеются в Дагестане, в лице там матери Дагестана за права человека, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Карачай-Черкесии, там, в Осетии. Их нужно объединять и дать понять, что, понимаете, ситуация, когда на Кавказе, в Чечне, в частности, происходили вот эти все военные события, если бы все республики вокруг, я имею в виду гражданское, население поднялось бы, были бы ли это демонстрации, были бы ли эти митинги, было бы и что, я не думаю, что сегодня это бы имело продолжение на других республиках. Сегодня в Ингушетии происходит, в Чечне молчат. Я, например, за то, чтобы матери Чечни вышли и сказали, нет, давайте не допустим, нужна солидарность. Все живые люди, все хотят жить, радоваться сегодня. Кто-то не может, кому-то не дает. Поэтому нельзя мимо этого проходить. Жить вот так, как говорится, коленопреклонно я не хочу. И другим бы не пожелала.
Режиссер фильма Маша Новикова.
Ну, для этого тоже думаю, что женщины, как бы, когда уже какой-то предел наступает, так-то, наверное, уже женщины берут в свои руки инициативу. То есть дело не в феминизме и ни в чем, но когда мужчины унижены, наверное, тогда берут слово женщины все-таки. Ну, Лида работала много лет в мемориале Грозненском. Она адвокат, юрист, расследовала как раз пропажи людей, вот все эти процессы. То есть то, чем занималась там, скажем, Анна в своих статьях, Лида занималась конкретно вот именно этими делами. Мы знаем друг друга с 2004 года, когда Лиде в Женеве дали приз самой мужественной женщины года. Мы сделали короткий сюжет про Лиду, который был показан в Женеве во время вручения ей этого приза. И я ее просто полюбила сразу, с первого взгляда. Ну, в фильме вот и другие женщины говорят о том, что такое страх. Страх, не страх, боишься, не боишься. И действительно, когда человек занят делом, когда он понимает, что по-другому нельзя, то когда такое чувство, как страх, оно как-то не имеет места. Дело в том, что это очень уязвимость большая. Пугают именно тем, что могут как-то там что-то сделать с своими близкими. То есть это ужасно. Это мафиозная структура, это страшно.
То есть это прежде всего фильм о женщинах?
Ой, я думаю, все-таки, не знаю, что мне кажется, что все-таки фильм об одиночестве.
Женском или человеческом?
Вообще человеческом одиночестве. Люди теперь в России, мы раньше говорили на Кавказе, теперь мы можем просто говорить в России, действительно, люди, которые выбрали вот такой путь, оппозиционный путь, они, конечно, в какой-то степени одиноки. Потому что непонимание сейчас просто огромное. Жлобство и, не знаю, грубо не хочется, может быть, говорить. Вот Новодворцева все время ругают за то, что она плохо говорит о русском народе, хотя я считаю, что надо говорить все своими словами. Вот это вот, когда люди говорят, меня не интересует политика и так далее, пока не коснулось лично, пока это не пришло в дом. А потом кричат и говорят, а где же вот вы были, почему вы мне не помогли.
Отрывок из фильма «Голос Анны Политковской».
Ведь есть же в истории Второй Чеченской войны те офицеры, которые спасали гражданское население. Они тоже есть. И я лично добивалась вместе с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым, чтобы одному из таких людей дали Героя России. И нам было объяснено официально из наградного отдела администрации президента, что у нас за спасение там героев не дают. За убийство дают. Багриев – это старший лейтенант, это мрачный офицер, который отказался стрелять в поселение Тангичу, когда пьяный Буданов и другой пьяный офицер Федоров пришли, чтобы развлечься, скажем прямо. Им просто хотелось пострелять. На дежурстве был старший лейтенант Багриев. Он сказал, что он не будет стрелять. И за то, что он не выполнил приказ, он был посажен в яму, в которой обычно сидят чеченцы.
Там его пытали. Начальник штаба, полковник Федоров, прыгнул и откусил ему ухо. Это факт, который свидетельствует о таком уровне старшего офицерства, который, ну, даже, я даже не знаю, как это назвать уже, абсолютно разложение. Мы живем теперь в эпохе смещенных нормальных ценностей. Хорошее названо плохим, плохое хорошим.
Голос Анны Политковской. Фильм «Семь лет на передовой» Маши Новиковой на кинофестивале «Международной амнистии» в Амстердаме. Репортаж Софьи Корниенко. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это первая пилот женщины компании British Airways. Ее авиалайнер первым совершил посадку в новом терминале аэропорта Хитроу, введенном сегодня в эксплуатацию. Сейчас о другой актуальной теме дня. Идеолог единого государственного экзамена, разрабатывавший проект о его введении для всех выпускников российских школ, Виктор Болотов уходит с поста руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Он избран вице-президентом Российской академии образования. Уход автора концепции единого государственного экзамена совпал с новостью о том, что выпускникам школ не придется в обязательном порядке сдавать литературу на едином госэкзамене. Эта новость воспринята неоднозначно. Некоторые филологи возмущаются, выпускники отчасти рады. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
В этом году мы сделали литературу предметом по выбору. Так, еще будучи главой Рособорнадзора, сказал Виктор Болотов. Он, как разработчик проекта единого госэкзамена, несмотря на многочисленные споры вокруг предложенной им реформаторской идеи, по-прежнему поддерживает его введение на территории России. Однако считает, что эта форма оценки качества образования не должна быть единственной. Отмену обязательности экзамена по литературе поддержал и министр образования и науки России Андрей Фурсенко. ЕГЭ не может в полной мере проверить знания литературы. Для проверки знаний по литературе надо искать другие формы, цитирует министра Российское информационное агентство «Новости». Более вразумительных объяснений, почему Министерство образования и науки сделали литературу предметом по выбору, а чиновников нет. Несогласные направили открытые письма министру образования. Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга в своем послании так мотивировала протест.
В системе образования существует уникальный предмет, во время которого происходит приобщение детей к русской литературе, к русской культуре. Никакой другой школьный предмет не занимается этими вопросами так последовательно и постоянно. На скромных школьных уроках закладывается духовное развитие нации. Да, предмет труден, требует постоянной серьезной работы, чтения, размышлений, хорошего речевого развития. Возможно, поэтому в среде чиновников, решающих свои сиюминутные проблемы и не умеющих заботиться о государстве, о его будущих гражданах, возникает стремление сократить, обесценить литературу.
А вот мнение преподавателя русской литературы с более чем 30-летним стажем Московской гимназии 1567 Льва Иосифовича Соболева.
Конечно, ничего хорошего, особенно отлучение литературы от обязательного экзамена, не сулит, но, по-моему, и драматизировать особенно не стоит. Во-первых, потому что задания ЕГЭ по литературе неудачные. По крайней мере, пока. Возможно, когда-нибудь научатся их придумывать так, чтобы это было так же объективно, как по математике или хотя бы по русскому языку. Честно говоря, мне не очень верится в то, что всерьез можно заниматься литературой из-под палки, то есть из страха перед экзаменом. Разумеется, этот стимул есть. Было бы лицемерием его отрицать. Честно говоря, мне не очень понятно, чем не угодила прежняя форма экзамена. Все-таки сочинение при всех своих недостатках было вполне репрезентативным экзаменом. То, что придумывается сейчас, ничуть не лучше.
Новость о том, что литературу исключили из списка обязательных предметов при сдаче ЕГЭ, уже активно обсуждается в блогосфере. Здесь кипят принципиальные споры. Уничтожен единый культурный стандарт России, возмущается ЖЖ-юзер Шурыгин. Отныне выпускники российских школ могут относиться к литературе как к второстепенному предмету, труду или пению. Соответственно, очень скоро мы начнем пожинать результат этой реформы. Чтение МУМУ станет недостижимым уровнем культуры, а Гоголя от Гегеля отличать станут разве что редкие литературные снобы. Впрочем, в ответ на многочисленное возмущение можно привести опрос на знание русской классической поэзии, проведенный в том же интернете. интернет-пространстве. С результатами теста познакомит питерский литератор, переводчик и блогер Ольга Серебряная.
Опрос или тест на знание русской классической поэзии появился 7 марта нынешнего года в журнале Максима Александрова под ником Scandal Max. Scandal Max опубликовал 3 поэтических строчки и предложил читателям своего журнала назвать авторов этих строчек, не консультируясь при этом с интернетом. Строки эти, несомненно, известны каждому бывшему советскому школьнику. «Сижу за решеткой в темнице сырой». Второе. «Зима. Крестьянин, торжествуя. Ты жива еще, моя старушка?» По состоянию на вчерашний вечер пост собрал 735 комментариев. Первый же ответ, который появился буквально через минуту после опубликования поста, приписал все 3 стихотворения Пушкину. Во втором комментарии, однако, уже появились тревожные нотки, потому что на сцену вышел великий стихотворец Гоголь в качестве автора первой строчки. Но предложившая эту кандидатуру 25-летняя петербурженка, выпускница Университета телекоммуникации и связи имени Бонч-Бруевича, призналась, что она не уверена, и обещала покопаться в интернете. Наиболее распространенным вариантом ответа, который вот проходит через все 735 комментариев, является триада Лермонтов-Некрасов-Пушкин. Часто встречается вариант Пушкин-Некрасов-Есенин. Интересен тот факт, что среди юзеров, предложивших неверные версии, нет ни одного человека, который не имел бы высшего образования или незаконченного высшего образования. Среди поклонников Лермонтова и Некрасова обнаружились несколько молодых журналистов, обозреватель политического отдела газеты из Украины, сотрудник Фонда содействия объединению русского народа, преподаватель факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Несколько неправильно ответивших политологов через некоторое время стерли свои комментарии. По первому вопросу безоговорочно победил Лермонтов. Пушкинское стихотворение «Узник» Лермонтову приписали 120 отвечавших, а в то время как правильный ответ Пушкину указали 83. А кроме того, в качестве авторов оказывались Гоголь, Горький, Жуковский и Шевченко. Второй вопрос меня уже расстроил, потому что я задавал, что победит Некрасов, но, к сожалению, Пушкин – истинный автор Евгения Онегина, опередил своего соперника Некрасова. Пушкин собрал 116 голосов, а Некрасов всего 91. Особую грамотность российских блогеров выявил третий вопрос. Есенина в качестве автора есенинского стихотворения указали 133 отвечавших, а Пушкина 71, а и Лермонтова в качестве автора есенинского стихотворения указали всего 2 юзера. Тут в том, что касается серьезных комментариев, там упор был сделан на обсуждение поколения с одинаковой путаницей в головах. Люди сетовали на бессмысленность школьного образования, которое получили нынешние 30-летние.
Госэкзамен по русской литературе отправлен в отставку не на совсем. Любой выпускник школы может сдать на экзаменах литературу как предмет по выбору. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Газета «Ведомости» 27 марта обнародует список юридических претензий опального олигарха Бориса Березовского к другому крупному бизнесмену, но напротив, не опальному, а преуспевающему лояльному Кремлю Роману Абрамовичу. У микрофона мой коллега Карен Агамиров.
Журналисты «Ведомостей» Юлия Федоринова, Мария Рожкова и Дмитрий Симаков отмечают, что в иске Березовского описаны обстоятельства продажи принадлежавших ему и его партнеру Бадри Патаркацашвили пакетов акций ОРТ, Сибнефти и Русала. Эпизод с ОРТ. По версии Березовского, его злоключения начались вскоре после прихода к власти Владимира Путина. Вместе с Патаркацашвили Березовский владел 49% акций ОРТ, а Патаркацашвили управлял им. В августе 2000 года затонула подводная лодка «Курск», и ОРТ сделала несколько критических репортажей о действиях властей в этой ситуации. В конце августа, сказано в иске, Березовский встретился в Москве с Александром Волошиным, возглавлявшим администрацию президента. На этой встрече Волошин якобы озвучил пожелание Путина передать долю ОРТ государству, иначе ему была обещана судьба Владимира Гусинского. Березовский, ссылаются «Ведомости» на иск, потребовал аудиенции у Путина, которая состоялась на следующий день в кабинете Волошина. Путин якобы повторил свое требование. Березовский продавать акции отказался. В конце 2000 года, когда Березовский уже эмигрировал, к переговорам с ним подключился Абрамович. Цена снижена до 175 миллионов долларов. Сделка должна быть совершена незамедлительно, иначе акции будут конфискованы. Березовский и Патаркацашвили, резюмируется в иске, вынуждены были согласиться. Представитель администрации президента отказался комментировать содержание иска. Запрос в приемную Волошина остался без ответа. Далее эпизод с Сибнефтью. Примерно с августа 2000 года, говорится в иске, Абрамович на нескольких встречах с Патаркацашвили предупреждал его, что давление Кремля растет и что доли Березовского и Патаркацашвили в Сибнефти могут быть экспроприированы. Патаркацашвили по попросил за акции 2,5 миллиарда долларов, но Абрамович предложил 1 300 миллионов. Если бы не угрозы, Березовский не продал бы свои акции, по крайней мере, по назначенной цене. Связаться с Абрамовичем ведомостям не удалось. И, наконец, эпизод с «Русалом». По версии Березовского, при создании «Русала» он с Патаркацишвили получили по 12,5% акций. Еще 25% было у Абрамовича, а 50% у Олега Дерипаски и его партнеров. В сентябре 2003 года, отмечается в иске, Абрамович продал свою долю Дерипаски за 1 миллиард 750 миллионов долларов, в нарушении соглашения, не поставив об этом в известность Березовского и Патаркацишвили. Сумма той сделки составила 1 миллиард 578 миллионов долларов. В 2004 году пакет был продан Дерипаски всего за 450 миллионов долларов, говорится в иске. Сколько Березовский рассчитывает отсудить у Абрамовича, в иске не говорится. Цель подачи иска, заявил Березовский ведомостям, доказать, что в России власть, используя бизнес-группы, незаконно отбирает собственность у предпринимателей. Завершается сегодняшняя статья в газете «Ведомости». У микрофона «Радио Свобода» доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Ворон пытается выклевать глаз у ворона. Борис Абрамович вспомнил про эти давние истории, потому что как-то он неправильно понял месседж, который дал Путин в назначении Медведева президентом. Я думаю, что Березовский почему-то думает, что Медведев то ли какой-то очень мягкий человек, то ли какой-то очень либеральный человек, то ли почему-то он любит его, Березовского, и не любит Абрамовича. И это проявление того, что господин Березовский окончательно оторвался в своем изгнании от всякой реальности. Репутация господина Березовского такова, что я сомневаюсь, чтобы кто-то где-то стал бы делать что-то, основываясь на его словах. Я вполне допускаю, что то, что описывает господин Березовский, соответствует действительности, но я не верю в перспективы такого рода исков. Абрамович просто скажет, что господин Березовский все перепутал, и на этом все закончится.
Подвел черту Михаил Делягин. Борис Березовский против Романа Абрамовича. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 27 марта пилот авиакомпании British Airways капитан Лин Бартон, которая первой приземлила пилотируемый ею Boeing 747 на новом терминале лондонского аэропорта Хитроу, строительство которого обошлось почти в 10 миллионов долларов. По числу принимаемых в год пассажиров более 62 миллионов, Хитроу является крупнейшим в мире аэропортом, и вот введена в строй очередная его линия, пятый терминал. Лин Бартон 51 год, она родилась в городе Олтон, окончила летную школу и в 87 году стала первой британской женщиной-пилотом. Тогда же начала пилотировать Боинги авиакомпании British Airways. Капитанское звание ей было присвоено в 96 году. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Открывая пятый терминал аэропорта Хитроу, королева Великобритании Елизавета II назвала его воздушными воротами Британии 21 века. Новый терминал действительно поражает воображение. Достаточно сказать, что он в 5 раз больше совсем не маленького 4-го терминала. Когда Лин Бартон первой приземлила на этом терминале прилетевший из Гонконга Boeing 747, на борту которого было 350 пассажиров, она поздравила их с участием в историческом полете. Минуту назад объявила она после приземления: «Мы вошли с вами в историю британской авиации». Сама Лин Бартон уже второй раз вошла в ее историю. Впервые это произошло 21 год назад, когда она стала первой британской женщиной-пилотом. Лин с детства мечтала о полетах и первый раз поднялась в воздух в 16 лет. Сейчас она один из лучших пилотов British Airways, где среди 3200 ее летчиков насчитывается уже 175 женщин-пилотов. Лин рассказывает, что поучаствовать в конкурсе на первое приземление на новом терминале ее уговорил муж, когда они проводили отпуск на Барбадосе. Это он заставил ее отправить по интернету заявку на участие в конкурсе. «Я не верила в удачу», — говорит Лин, — «и не сразу поверила, когда вернулась в Англию, что для исторического рейса выбрали именно меня». Надо сказать, что Лин Бартон не единственный член своей семьи, который бредит авиацией. Ее муж Майк — летчик-любитель и страстный авиаконструктор. Сейчас он строит в своем гараже в городке Олтон легкий двухместный самолет. «Вот только летать с мужем на частных самолетах, — говорит Лин Бартон, — мне приходится только в качестве второго пилота. Дело в том, что у меня нет лицензии на управление частными самолетами».
О человеке дня Радио Свобода Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 27 марта, над которым работали продюсер Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Автор ведущий выпуск Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы, потому что сразу после новостей Марина Тимашева, как обычно по четвергам, представит вам российский выпуск программы «Поверх барьеров». В сегодняшнем радиожурнале рассказ о новой экспозиции Петербургского музея Анны Ахматовой. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение это основали студенты, которые потребовали от деканата улучшить...
Операция по наведению порядка в Басре – это борьба иракского правительства.
Во время разгона демонстрации оппозиционеров минская милиция задержала и литовскую шумочную...
У нас достаточно подтверждений того, что процесс таяния льдов над ледниковых шельфах...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».